Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной. На 91,2 FM.
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Анастасия Вяткина. Программа «Автострада» начинается. И тему сразу скажу. Мы сегодня делаем такой эфир «Ответы на вопросы». Здесь рядом со мной в студии Андрей Валерьевич Нижегородов, начальник отдела управления госавтоинспекции по Пермскому краю. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, у нас уже 3 листа вопросов нам на электронную почту все прислали, поэтому успеть бы на все их ответить. То есть уже сразу же говорю, товарищи слушатели, уже в течение эфира не сможем принять вопрос, потому что все вопросы разноплановые, интересные. Очень много про сдачу экзамена, очень много про регистрацию автомобилей. Ну что, приступим, отвечаем быстро. Надеюсь, что успеем на все ответить. Александр, наш слушатель, спрашивает. Приехала в РФ из другого государства, уже есть вид на жительство. Что мне нужно для замены иностранных водительских прав на права Российской Федерации?
Ну, во-первых, здесь есть нюанс. Если то государство, которое выдало водительское удостоверение, входит в состав членов государств-участников конвенции, то необходимо будет сдать теоретические и практические этапы экзамена. Если же не входит, то придется обучаться в автошколе по новой и уже в дальнейшем сдавать все эти же экзамены.
А если, например, у человека сохранилась связь как бы с той страной, где он живет, да, предположим, там гражданство, а может ли он, например, там получить международное водительское удостоверение, приехать и в России ездить все время по нему?
Это, если он уже сюда приехал, то, наверное, ему сложнее будет возвращаться обратно и такую.
Ну, а если есть.
Ну, и при наличии международных он может здесь управлять.
Хорошо, с этим разобрались. Так что, Александр, у вас есть, смотрите, сколько разных вариантов. А, кстати, давайте тоже прокомментирую. А как узнать, состоит ли ваше государство, к сожалению, Александр не указал, откуда он к нам приехал, состоит ли оно в конвенции? Насколько я знаю, это можно просто сделать звонок в МРЭО ГИБДД.
Да, в подразделение госавтоинспекции. Это можно уточнить в регистрационных
Я приехал оттуда.
Да, вас там проконсультируют телефоны справочных для связи и для вообще для любых вопросов, касающихся регистрации транспорта либо экзаменов, всегда есть на сайте госавтоинспекции и в рабочее время доступны.
Хорошо, едем дальше. Нина Игнатьевна спрашивает нас. Через наш двор, указывает, в Дзержинском районе, адрес не написала, к сожалению, постоянно ездят машины. Как законно мы можем запретить проезд по нашей территории? Ну, видимо, много машин ездит, если уже такой вопрос поднят.
У нас в соответствии с законодательством движение транспортных средств разрешено по автомобильным дорогам. Дороги, в свою очередь, делятся на дороги общего пользования, необщего пользования. Ну и есть большой перечень классификаций дорог. Вот. Но если говорить про дороги общего пользования, то у каждой дороги вообще есть владелец, собственник дороги. И не только категорийность и назначение этих дорог определяется этим владельцем. В этом случае, ну, я так понимаю, ситуация, описанная сейчас радиослушателем, она все-таки больше имеет отношение, наверное, проблемы больше возникают при сквозном движении транспорта по дворам жилых домов. Ну, то есть это, как правило, внутридворовые проезды.
А мы, кстати, помним, что по правилам дорожного движения сквозное движение по жилой зоне запрещено.
Да, есть в правилах дорожного движения раздел движения в жилой зоне, и он предусматривает запрет на сквозной проезд через жилую зону. Но, тем не менее, внутри жилого микрорайона может быть большое количество многоэтажных домов. И действительно, в утренние, вечерние часы, когда граждане едут на работу, либо возвращаются, ну, бывают периоды с очень интенсивным движением в условиях плотной застройки, действительно, такие проблемы могут возникать. Хочу сразу оговориться, что прогноз вот таких проблемных точек он должен проводиться еще на стадии проектирования микрорайонов, то есть где, если не, закладывается...
Вот смотрите, Дзержинский район, его строили, ну, 30-40 лет назад.
Про микрорайоны. Угу. Сейчас мы видим, как застраиваются целые кварталы жилые, где сдаются большое количество домов многоэтажных. Естественно, подразумеваем, что там у большей половины жителей будет все-таки автомобиль. И резонно, что утренние и вечерние часы все они будут передвигаться с помощью транспорта своего на работу, либо возвращаться с нее. И повторюсь, это, скажем, решение этой проблемы лежит еще на стадии проектирования микрорайонов. Для этого вы, наверное, видели, что существуют проезды дворовые, внутриквартальные и так далее. Внутри каждого микрорайона есть места для стоянки автотранспорта. Ну, то есть это все предусмотрено и как стандартами, так и, скажем, жизненной необходимостью. Вот. И в том числе ширина этих проездов, она тоже закреплена в национальных стандартах. Вот. И если говорить про решение этой проблемы, ну, то есть со сквозным движением транспорта, здесь в первую очередь нужно определиться с собственником земли и обратиться, скажем, уже к этому компетентному органу. То есть если это территория ТСЖ, либо какой-то другой формы собственников жилья, то принимается решение на уровне данного, скажем, данной организации. Если это муниципальная земля, то необходимо обращаться в администрацию, где описать проблему. Ну и если есть варианты какие-то с вашей стороны, предложения по изменению ситуации в лучшую сторону, то описать свои предложения. И уже собственник дорог в соответствии с законодательством обязан принимать меры по, скажем, приведению дорог в нормативное состояние и устранению всех конфликтных ситуаций. То есть хочу вот, да, акцентировать внимание, что организация дорожного движения – это полномочия владельца дороги. То есть сотрудники госавтоинспекции могут приехать для того, чтобы на этом участке обеспечить безопасность дорожного движения, но не в наших полномочиях расширять дороги, либо ставить какие-то технические средства, ограничивающие проезд по тем или иным участкам. Потому что, ну, нужно смотреть, наверное, дальше и шире. То есть понятно, что радиослушательница, обратившаяся, видит это в свете только вот своего двора и проблемы местной. А здесь надо смотреть шире, как эту проблему можно решить. Угу. За счет прилегающей территории, может быть, где-то необходимо действительно параллельную дорогу построить, чтобы движение осуществлялось, основной поток транспорта осуществлялся по ней, а из двора, ну то есть и из всех дворов были выезды на эту автомобильную дорогу.
В общем, тогда, Нине Игнатьевне, у нас рекомендация понять, собственно говоря, кому принадлежит этот проезд или эта улица, по которой все ездят и мешают этим жителям, обратиться туда, пообщаться, доказать, что вот интенсивное движение, да, это небезопасно для жильцов, и, соответственно, через некоторое время, возможно, произойдут какие-то изменения. Отправляемся дальше. Валера спрашивает. Недавно сдавал на права. Не сдал, но не согласен с тем, как принимали. Как мне обжаловать результат экзамена?
Для тех, кто сдает на право управления транспортным средством, они наверняка уже обратили внимание, что каждый этап сдачи экзаменов, будь это теоретический либо практический этап, они записываются на видеорегистраторы. То есть и это делается не только для того, чтобы контроль какой-то был, но и для того, чтобы в случае спорной ситуации можно было посмотреть и принять правильное решение. В этой ситуации, если кандидат-водитель не согласен с решением экзаменатора, он вправе обратиться в адрес руководителя подразделения регистрационно-экзаменационного и написать соответствующее заявление, и это заявление будет рассмотрено, жалоба будет рассмотрена коллегиально, то есть создастся комиссия, и которая посредством видеозаписи в том числе установит истину по данному вопросу.
Хорошо. Следующий вопрос пришел к нам во ВКонтакте. Екатерина Калугина спрашивает. Срок действия моих прав истек 3 года назад. Сейчас снова хочу сесть за руль. Мне нужно снова сдавать экзамены?
Обмен водительских удостоверений происходит без сдачи экзаменов. Единственное, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и медицинскую справку.
Все просто. Следующий вопрос. Костя Ж, не указал фамилию. Много езжу по межгороду. Машина легковая, Лада. Постоянно останавливают для проверки документов. Сколько можно? Стоит много восклицательных знаков. Что ответим Константину?
Ну, здесь надо понять, из-за чего, как такая машина, ну, то есть автомобиль, почему привлекает внимание сотрудников госавтоинспекции. Не исключено, что налицо какие-то явные признаки технической неисправности, либо еще какие-то, скажем, внешние признаки, которые могут привлекать внимание госавтоинспектора. Но если водитель к административной ответственности не привлекается, то здесь нарушений, как минимум, со стороны сотрудников госавтоинспекции нет. Как избежать этого? Ну, здесь ничего посоветовать не могу, потому что контроль и надзор за соблюдением участниками дорожного движения, правил дорожного движения и, естественно, взаимоотношения с данными участниками движения у нас входит в обязанности и регламентируется соответствующими нормативными приказами.
А я Константину тоже от себя отвечу из жизни. У меня был тоже такой период, когда меня постоянно останавливали, но, правда, на одном и том же посту. И раз, наверное, на 7-й я уже утомилась останавливаться и постоянно капот открывать для проверки ВИН-кода, я просто задала вопрос о том, что вот меня уже 7-й раз останавливают, у меня все классно, все ок, можете вообще меня запомнить, я тут постоянно езжу. Почему? Просто по-хорошему, по-доброму спросила, и мне объяснили, что на самом деле есть похожая ориентировка на угнанную машину, просто машина той же самой марки, того же самого цвета, с очень похожим госномером. И поэтому меня постоянно проверяют. Может быть, Константин, вам тоже просто по-хорошему, по-доброму спросить, просто сказать, ну меня все время останавливают, ну что не так, может мне что-то исправить нужно? И я думаю, что инспектор вам объяснит, что не так. Едем дальше. Виктор Сергеевич задает вопрос. Хочу купить авто с рук. Проверял эту машину на сайте ГИБДД и вышла запись прекращения регистрации. Что это значит? Боюсь купить машину с юридическими проблемами.
Ну, юридических проблем здесь нет. Просто прежний собственник, ну, то есть машина не была поставлена новым собственником в установленный срок на регистрационный учет, и прежний собственник прекратил регистрацию. То есть в этой ситуации необходимо после приобретения этого автомобиля выполнить свою обязанность по регистрации транспортного средства в регистрационном подразделении госавтоинспекции.
Угу. Мне кажется, есть еще один очень похожий вопрос. Павел Иванович спрашивает. Купил себе машину у перекупов, так интересно охарактеризовал продавца, да? Поехал ставить ее на учет, а мне в ГИБДД сказали, что она снята с учета под утилизацию. Перекупы трубку не берут. Как мне быть?
Действительно, есть вариант, вот как уже было сказано, под утилизацию или просто прекращение регистрации. То есть в последнем случае автомашина прежним собственником уже регистрация прекращена по указанной причине, и поставить на учет ее, к сожалению, не получится. Поэтому здесь нужно вот с перекупами, так называемыми, то есть с лицами, у которых приобрел этот автомобиль, эту проблему решать уже в гражданском порядке.
Да, я на самом деле тоже немножко присоединюсь к ответу на этот вопрос. Утром сегодня его увидела, тоже поразмышляла, что можно, чем можно помочь, да, какой подсказкой нашему слушателю. На самом деле проконсультировалась даже с юристом на эту тему. Во-первых, нужно получить от ГИБДД мотивированный отказ, да, от постановки на учет, чтобы прям вот была справка, почему мы не можем поставить ее на учет, потому что она все под утилизацию. И, соответственно, потом, наверное, нужно будет заручиться вам знакомством с хорошим качественным автоюристом, такие есть в нашем городе, и обратиться в полицию о том, что вот был продан такой автомобиль, и просить полицию, чтобы она установила местонахождение тех продавцов, которые вам продали эту машину, ну и что они не берут трубку, в любом случае в договоре купли-продажи паспортные данные их указаны.
И еще хотел бы, да, обратить внимание, при покупке автомобиля обращайте внимание на юридические, скажем так, значимые вещи. Это документ, по крайней мере, подтверждающий личность продавца. То есть паспорт и соответствие это тем записям, которые сделаны.
Да, желательно, чтобы паспорт вам предъявили, или вот, например, как предыдущий слушатель проверил автомобиль на сайте ГИБДД.
Да, это самый лучший вариант.
Следующий шаг. А мы сегодня отвечаем на вопросы наших слушателей. К сожалению, в эфире уже ничего не принимаем, 300 вопросов у нас есть. Надеемся, что на все успеем ответить. Ну что, Андрей Валерьевич, продолжим разбираться с нашими вопросами. Владимир нам написал, продал машину еще в феврале 22 года, а новый владелец ее не переоформил на себя до сих пор. Что мне нужно сделать, чтобы налог пришел ему, а не мне? Штрафов не приходило, уточняет.
Ну, наверное, рекомендация от госавтоинспекции – это все-таки самостоятельно тоже перепроверять. Поставил новый собственник транспортное средство на регистрационный учет или нет. Потому что вот в такой ситуации, когда прежний собственник узнает о неисполнении новым владельцем автомобиля обязанности по регистрации транспорта, случаются такие ситуации только когда получает соответствующее уведомление из налоговой службы. И уже время, скажем, достаточно большое прошло. По закону новый собственник должен поставить транспортное средство в течение 10 дней на регистрационный учет. По истечении 10 дней прежний собственник может уже обратиться в госавтоинспекцию, либо посмотреть посредством сайта в интернете, произошли эти две действия, то есть уже снято с него это транспортное средство или нет. После чего, если автомобиль до сих пор находится новый собственник не выполнил свои обязанности, то есть такая возможность снять транспортное средство с регистрационного учета, то есть прекратить регистрацию посредством, в том числе либо лично, либо посредством использования сайта государственных услуг. Процедура простая и, в принципе, много времени не занимает. То есть это возможно, только для налоговой службы, я думаю, все-таки будет считаться период неиспользование автомобиля с момента фактического снятия, то есть проведения регистрационного действия в госавтоинспекции. Хотя наверняка можно показать и договор купли-продажи, если он у вас есть на руках, и они пойдут вам навстречу.
Да, в любом случае, Владимир, если у вас ваш покупатель автомобиля на связь не выходит, либо не знаете, как связаться, в любом случае самостоятельно прекращайте регистрацию своего автомобиля и потом уже с этими документами просто загляните в налоговую или можете позвонить и просто задайте им вопрос, а как вам быть, что вот такая ситуация? Я думаю, что ответ вы получите. Дальше следующий вопрос. Рая спрашивает. Оформляю ОСАГО в электронном виде уже второй год. Недавно остановили для проверки документов и выписали штраф за отсутствие ОСАГО. Хотя я показывал электронный полис с экрана телефона. Как быть? Очень обидно.
Различные ситуации бывают. Я имею в виду насчет законности данного полиса. То есть электронный полис сейчас у нас возможен. Но в любом случае наличие бумажного полиса действующего необходимо иметь. Если оформление полиса происходит посредством интернет, то нужно убедиться, что это все-таки законный, не поддельный полис вам прислали, потому что, к сожалению, есть фирмы, которые предоставляют и такие услуги.
Я так понимаю, что наша слушательница, она все-таки действительно законопослушная, оформляла ОСАГО в определенной компании, поэтому все с полисом у нее хорошо. Тут вопрос, что ее заштрафовали за отсутствие полиса, когда полис у нее был.
Если действительно произошла какая-то ситуация, когда вы считаете, что сотрудник неправильно применил меры административного воздействия, то обжалуйте его действия в установленном порядке и предоставьте подтверждающие документы уже лицу рассматривающему вашу жалобу.
Угу. И тогда... Давайте тогда, Раисе, скажем, как она может обжаловать это постановление.
В постановлении написано, сотрудник какого подразделения вынес это постановление, и обратиться с жалобой на данное постановление, в указанное подразделение. Хочу обратить внимание, что срок обжалования постановления составляет 10 суток с момента вынесения постановления, то есть необходимо все-таки не откладывать это в долгий ящик и, скажем, в кратчайшие сроки уже начать процедуру обжалования.
Да, но на самом деле мы помним, да, что ЕОСАГО существует, что полис мы показываем с экрана телефона, и нас за это не должны штрафовать, полис у нас
совершенно
есть.
Верно,
да. А, кстати, те, кто путают немножечко о том, что можно вот розовый бумажный полис показать фотографию, вот это не зачет. Здесь вам действительно выпишут штраф за то, что полиса у вас нету. Не путайте, пожалуйста. Следующий вопрос, Сергей Эмма. 4 раза в своем городе завалил вождение на экзамене на права. Переехал в Пермь не так давно. Хочу еще раз сдавать на права здесь. Будут ли видны мои прошлые попытки сдать экзамен? Это может повлиять на результаты сдачи здесь?
Все услуги, оказываемые госавтоинспекцией, в том числе и экзаменационные услуги, они каждый этап заносятся в соответствующую информационную систему. И поэтому, ну, причем это единая информационная система по всей России, и поэтому все попытки предыдущие будут видны однозначно. И, соответственно, следующий срок сдачи того или иного этапа вам будет назначен с учетом предыдущих попыток сдачи на право управления транспортным средством.
Я нашему слушателю по имени Сергей порекомендую сфокусироваться немножечко иначе. Да? Не то, как его предыдущие попытки неудачные могут повлиять на экзамен, а как он может поднять свои знания, свое мастерство, позаниматься еще, видимо, с инструктором, еще, видимо, где-то разобраться в ПДД, поездить по тем местам, где будут сдавать экзамен, и как это ему может помочь сдать экзамен в 5-й раз. Сергей, вот прям искренне желаю вам удачи в следующую 5-ю попытку, Андрей Валерьевич.
Да, еще хотелось бы, может быть, опыт немного жизненный. Не всегда водитель, который обучался где-то вдалеке от краевого центра, ну, то есть там, где нет такого интенсивного движения, как в городе Перми, удачно, скажем, сможет сдать практический экзамен с учетом существующей интенсивности движения транспорта.
Однозначная рекомендация – позанимайтесь с инструктором.
Да, это нужен опыт, и причем немалый.
Большой блок вопросов всегда задают про вопросы, связанные с регистрацией автомобилей, да, или со сдачей на права, и очень много вопросов, связанных с остановкой транспортных средств на дороге. Кстати, следующие 2 вопроса именно об этом. Михаил у нас спрашивает – а как ДПС вообще решают, кого остановить на дороге, а кого нет? Постоянно вижу, как в городе патрульная машина догоняет кого-то и прижимает. Ну, вот так, интересно, Михаил, да, рассказал.
Да, если посмотреть статистику, то у нас количество, при снижении общего количества выявляемых правонарушений, мы акцент делаем на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения. Ну и для того, чтобы задержать водителя, который осознает, что он нарушил правила дорожного движения, и последствия будут, ну, не штраф 500 рублей, а что-то посерьезней, соответственно, он пытается все-таки скрыться, ускоряясь при этом и так далее. И в этих случаях мы вынуждены применять спецсредства, ну, то есть и звуковые, световые, для того, чтобы привлечь внимание, во-первых, остальных участников дорожного движения. Ну, в первую очередь, конечно, остановить это транспортное средство, а во-вторых, если не останавливается, то автомобиль со включенными световыми и звуковой сигнализацией все-таки привлекает внимание, и зачастую, когда уходящий от преследования автомобиль проезжает, скажем, на запрещающий сигнал светофора, многие уже издалека видят и слышат, что приближается патрульный автомобиль и начинает притормаживать, и тем самым не происходит каких-то тяжелых последствий в дальнейшем. Но а так мы в соответствии с действующим законодательством имеем право останавливать транспортные средства, в том числе и в процессе преследования, и поэтому применяем и используем данные полномочия. Повторюсь, что, как правило, такие ситуации возникают по двум причинам. Либо водитель не услышал, не увидел жесты инспектора об остановке, либо о том, что патрульный автомобиль посредством громкоговорящего устройства требует остановиться этот автомобиль, поэтому приходится догонять и
иногда прижимать, как выразился наш слушатель.
Да, принудительно останавливать. Вот, но бывают случаи, и причем в соцсети они тоже довольно часто появляются, когда приходится применять табельное оружие для остановки транспортного средства, которое, действия которого угрожают безопасности других участников дорожного движения.
Да. Я, кстати, тоже вижу на улицах часто, особенно вечером, где-то в центре, периодически там машина с включенными проблесковыми маячками там едет за кем-нибудь и говорит, там, предположим, белый «Шевроле», прижмитесь. И так смотришь, что вроде все нормально, чего, да? А как-то раз меня так остановили, это было давно, да, у меня еще машина была такая маленькая, черная, очень дерзкая купешечка, и я где-то в полтретьего ночи поехала за мороженкой в магазин, и как-то очень лихо так повернула с Ленина на Борчининова, и тут сзади проблесковые маячки, прижмитесь, я такая, что я натворила? Спросила, мне сказали, ну, как бы машина у вас такая, просто очень резко повернули, и мы решили проверить, вдруг там пьяный водитель. То есть иногда могут таким образом, я так понимаю, просто остановить, потому что был произведен какой-то маневр, который кажется подозрительным.
Да, в любом случае, стопроцентная остановка транспортных средств у нас, ну, то есть максимальная проверка транспортных средств осуществляется только в ходе проведения массовых, ну, то есть мероприятий специализированных по проверке водителей на состояние пьянения, и, как правило, они проводятся в те периоды, скажем, в те дни, когда предшествующие праздникам либо выходным дням. То есть вот и сегодня у нас уже анонсировали, госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей на состояние опьянения. То есть на,
ох, во сколько начнутся?
Ну, открою тайну, что употреблять спиртное и садиться за руль, в принципе, нельзя.
Это вам такой намек.
Да, никогда ни днем, ни утром, ни вечером. Вот. А статистика, ну и как практика показывает о том, что все-таки употребляют чаще, начиная с вечера и до самого утра. И бывает, когда утром возвращаются откуда-то навеселе и становятся объектами, скажем, нашего пристального внимания. В любом случае, работа по пресечению грубых нарушений – это наша приоритетная задача. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – это одно из грубых нарушений, которые влекут за собой тяжелые последствия. Несмотря на то, что уже вот с начала года, только в цифрах подумайте, более 6 тысяч водителей пресечено, задержано нами, изъято из процесса движения с признаками опьянения. При этом отказавшихся от прохождения медицинского свидетельствования, то есть это в плюс, к тому количеству более 2500. То есть это порядок цифр очень большой.
Ну да, есть над чем подумать, да, на самом деле.
И если говорить о том, что вот много это или мало, да, то могу сказать, что это количество таких нарушений остается, к сожалению, пока еще на уровне прошлого года.
Да. В общем, стыдитесь, товарищи, никогда больше так не делайте. Наверное, последний вопрос сейчас зададим, он очень на самом деле интересный. А слушательница наша по имени Лена спрашивает, а чем отличаются ГАИ, ГИБДД и ДПС? Для чего столько подразделений? И вот такой вопрос кажется опытному автомобилисту смешным, но на самом деле ответ будет очень интересный.
Да, аббревиатура ГАИ – это Государственная автомобильная инспекция. Существует уже очень давно, и зачастую даже сейчас многие и ГАИ, и ГИБДД считают это одинаковым. Ну, так оно, в принципе, и есть. Это госавтоинспекция вышла, вернее, ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, она вышла из все того же, ну, то есть была переименована из Государственной инспекции. Вот, госавтоинспекции. И поэтому они хоть и равнозначны по смыслу, но по содержанию все-таки правильное название у нашей структуры это Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Сейчас, в настоящий момент, предусмотрены как сокращение аббревиатуры ГИБДД, так и госавтоинспекция тоже возможно, скажем, употреблять в речи. И, как вы слышите, вот мы сейчас мы общаемся, я говорю, что так оно и есть. Значит, если отвечать на вопрос, что такое ДПС, это структурное подразделение госавтоинспекции. То есть в нашу структуру входят много подразделений, и надзор, и регистрационный, экзаменационный и так далее, в том числе и дорожно-патрульная служба.
Да, в общем, я надеюсь, что Лена разобралась, госавтоинспекция ГИБДД одно и то же, а ДПС это структурное подразделение, там еще и надзор, и МРЭО, и да. Все, кто принимают экзамены, занимаются документами, еще несколько разных других подразделений. В общем-то, разобрались, слышите, госавтоинспекция, знаете, что это то же самое, что ГИБДД. Вот такой интересный ответ. Ну что, наше время сегодняшней программы уже истекло. Андрей Валерьевич, спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на все интересные вопросы, и надеюсь, что все ответы были полезны нашим слушателям. У микрофона работала Анастасия Вяткина, за режиссерским пультом Михаил Пьянков. Это была программа «Автострада». До новых встреч!